Говорит Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Шатойском районе Чечни подорван военный грузовик. Два человека погибли, еще двое получили ранения. Палестинские боевики сегодня вновь подвергли ракетному обстрелу южные районы Израиля. Один израильтянин тяжело ранен. В Москве продолжается съезд партии «Яблоко».
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни подорван военный грузовик. Два человека погибли, еще двое получили ранения. В Подмосковье проходит 13-й съезд Российской демократической партии «Яблоко». Ее лидер Григорий Явлинский накануне заявил, что объединение демократических сил достигается путем создания фракции внутри «Яблока». Заместитель председателя партии Сергей Иваненко назвал возможными партнерами Владимира Рыжкова, Гарри Каспарова и Михаила Касьянова, но отверг их призывы создать новую партию. Палестинские боевики сегодня вновь подвергли ракетному обстрелу южные районы Израиля. Один израильтянин тяжело ранен. Ранее вооруженное крыло правящей палестинской группировки «Хамас» заявило, что прерывает перемирие с Израилем после того, как в результате израильского обстрела на пляже в секторе Газа погибли 7 палестинцев. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и премьер Исмаил Хани вновь обсудят сегодня ситуацию вокруг референдума по вопросу о создании независимого палестинского государства бок о бок с Израилем. Аббас назначил плебисцит на 26 июля. Группировка «Хамас» настаивает на его отмене, заявляя, что голосование вызовет раскол среди палестинцев. «Хамас» отказывается признать право Израиля на существование. Между тем, палестинские боевики освободили американца, захваченного ими в субботу в городе Наблус на западном берегу Иордана. Как сообщается, американец-студент, прибывший в Наблус в качестве туриста, не пострадал. Боевики захватили его, по всей видимости, приняв за израильтянина. Президент США Джордж Буш выразил серьезную обеспокоенность в связи с самоубийством трех заключенных американской военной тюрьмы Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Двое граждан Саудовской Аравии и один Йемена были найдены в субботу мертвыми в своих камерах. По мнению правозащитных организаций, самоубийство – результат того, что заключенные содержатся на базе Гуантанамо неопределенно долго и лишены прав, предоставляемых военнопленным или уголовным преступникам. Американские врачи провели в Багдаде вскрытие тела лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи, убитого 7 июня в ходе операции американских и иракских войск. Результаты вскрытия будут обнародованы в ближайшее время. Исследование проведено после того, как стали известны подробности гибели Аз-Заркауи. Он был еще жив, когда его нашли военнослужащие иракских войск, после того, как место, где скрывался экстремист, подверглось бомбардировке. В Ираке в субботу жертвами взрывов и нападений стали свыше 20 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге министры финансов стран Большой Восьмерки обсудили влияние высоких цен на нефть на мировую экономику и проблему доступа беднейших стран к энергоресурсам. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Дмитрий Казнин.
По итогам встречи министры опубликовали коммюнике, которое обращено и к лидерам Большой Восьмерки. Главными темами встречи были проблемы энергетической безопасности и помощь беднейшим странам. Министр финансов России Алексей Кудрин на итоговой пресс-конференции раскритиковал энергетическую хартию, которую предлагает подписать России ЕС, а также заявил, что Россия становится крупнейшим донором беднейших стран. Россия списала 700 миллионов долларов долгов бедным странам и внесла крупные суммы в различные организации, помогающие этим странам. Германия по итогам саммита согласилась досрочно принять от России часть долга 1,3 миллиарда долларов. Общий долг России Парижскому клубу составляет 22 миллиарда, и Россия хотела погасить его досрочно. Участники встречи отметили те риски, которые представляют для дальнейшего развития мировой экономики высокие цены на нефть. Еще одной новостью саммита стало заявление министра финансов США Джона Сноу, который спрогнозировал вступление России в ВТО за месяц до начала саммита Большой Восьмерки в Петербурге. Дмитрий Казнин для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
На Украине вновь приостановлены переговоры о создании парламентской коалиции между пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Главной причиной задержки с созданием коалиции стал торг за портфели, заявил президент страны Виктор Ющенко. Разногласия возникли в ходе обсуждения кандидатуры спикера. Социалисты не желают уступать этот пост пропрезидентскому блоку. По мнению Ющенко, возникший сейчас парламентский кризис не приведет к повторным выборам в Верховную Раду.
Радио «Свобода». Новости.
Иран призвал мусульманские страны создавать свои ядерные программы. С таким призывом выступил Али Лариджани, иранский представитель на переговорах с Западом по ядерной программе Ирана. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил вчера, что Иран подготовит собственные предложения по разрешению кризиса вокруг этой программы. Постоянные члены Совета безопасности ООН и Германия настаивают на отказе Тегерана от работ по обогащению урана. Тренер сборной Ирана по футболу Бранко Иванкович призвал журналистов сосредоточиться на спорте и не задавать ему вопросов о политике и взглядах иранского президента Махмуда Ахмадинеджада, известного своими антиизраильскими высказываниями. Выступая накануне матча со сборной Мексики на чемпионате мира в Германии, Иванкович заявил, что у него нет посланий от Ахмадинеджада. Еврейские организации призвали к протестам против запланированного присутствия на матче вице-президента Ирана Мохаммада Али-Абади. Вы слушали выпуск новостей на Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать и прочесть последний выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями дня вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Съезд «Яблоко» в Подмосковье. Теперь это новая партия, в составе которой несколько фракций. Фестиваль «Кинотавр» называют первых лауреатов. Победители основного конкурса станут известны завтра. Дневник чемпионата мира по футболу 2006. Прямой репортаж из Германии. В Подмосковье продолжается съезд партии «Яблоко». Вчера вечером делегаты проголосовали за включение в название слова «объединенное». Теперь организация будет называться «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко». В ее составе несколько фракций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает, что его организация уже приступила к объединительным процессам.
Создание партии «Яблоко» фракции правозащитной, фракции молодежи, политических объединений, связанных с защитой прав военнослужащих, такие как солдатские матери, молодежной фракции, это и есть реальный, а не выдуманный и не диванный процесс объединения всех демократических и гражданских сил. Существуют и другие партии, с которыми мы к выборам 7-8 года будем вести самые разные консультации, переговоры. Но сутью объединительной политики для нас является интеграция общества, а в том смысле, как это касается нашей партии, это присоединение самых разных гражданских инициатив из самых разных гражданских направлений.
В своем выступлении Григорий Явлинский подробно проанализировал ситуацию в России. Отдельно остановился на одной из главных, по его мнению, проблем.
Суть ее заключается в том, что в мировой экономической и политической практике называется становлением в России бензинового государства. И дело не только в слове «бензин». Возражение о том, что у нас есть еще и газ, ничего не меняет по сути. Это означает, что страна находится в критической зависимости от добычи нефти и газа. С точки зрения перспектив нашей страны, это означает, что в России происходит глубокая консервация основных структурных элементов экономики и глубокая консервация основных механизмов развития общества.
Лидер солдатских матерей Светлана Кузнецова и раньше разделяла программные установки «Яблоко».
Всю свою сознательную жизнь, когда смогла голосовать, и когда уже были много партий, я голосовала за «Яблоко». Партия «Яблоко» поддерживает наши позиции, а мы поддерживаем позиции партии «Яблоко». Это профессиональная армия. На сегодняшний день вот мы с партией «Яблоко» создали школу призывника для разъяснения не только обязанностей призывников, но и их прав. И еженедельно мы проводим лекции на базе «Яблоко» для родителей, призывников, бабушек, дедушек, членов семьи.
Правозащитник, член партии «Яблоко» Юлий Рыбаков считает, что России ждут нелегкие времена, если в стране не произойдет возрождение демократического движения.
Мы собрались силами, мы мобилизуемся, и я думаю, что с этого съезда начнется возрождение демократического движения России в его полном объеме, поскольку мы действительно оказались в ситуации, когда, это что называется, день постоять и ночь подержаться. Иначе, если мы не сможем сегодня объединить все демократические силы, боеспособные демократические силы страны, отечество наше ждет весьма тяжелые годы. Поэтому мы собрались тут для того, чтобы еще раз мобилизоваться, еще раз стать единой структурой, единой силой для защиты интересов страны. То, что руководство «Яблока» согласилось с необходимостью создания внутрипартийных фракций, внутрипартийных отделений, которые канализируют эти определенную активность и ответят на тот запрос общества, который сегодня есть, запросы в области экологии, запросы в области защиты прав человека и по целому ряду конкретных тем, волнующих сегодня всю страну. Это и подвигло меня сегодня на то, чтобы войти в состав партии «Яблоко». Я был беспартийным правозащитником все эти последние годы, но сейчас не вижу другой возможности участвовать в политической жизни и помочь нашему обществу. А сегодня, если появилась такая возможность в составе политических демократических фракций, объединенной демократической партии, которая становится шаг за шагом, постепенно становится «Яблоко», то это как раз и является шансом для нашей совместной работы.
Сегодня съезд партии «Яблоко» продолжит свою работу. По некоторым данным, на должность заместителя председателя партии будет предложена кандидатура лидера «Зеленых» Алексея Яблокова. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В Германии продолжается чемпионат мира по футболу. Сейчас там находится и наш спортивный обозреватель Олег Винокуров, он на линии прямого эфира. Олег, добрый день, с нетерпением ждем ваш рассказ о последних событиях.
Добрый день. Ну, вчера был первый такой насыщенный действительно день, но день в программе три матча, так теперь всегда и будет до окончания групповых турниров. Ну, мы увидели две команды, которые считаются фаворитами чемпионата, ну, входят в их число, естественно, во втором ряду после сборной Бразилии. Эти команды Англия и Аргентина, обе они стартовали успешно, выиграли свои матчи, что далеко не всегда, если вспомнить историю, им удавалось. Ну, первый матч — это вообще такое нечто особенное. И вот англичанам и аргентинцам особенно трудно давались такие встречи, но вчера вот все получилось успешно, хотя англичане, естественно, лучшей своей игры не продемонстрировали, и об этом откровенно заявил на послематчевой пресс-конференции Свен-Йоран Эриксон, тренер команды, сказал, что главное было набрать 3 очка, а играть лучше мы можем, и, надеюсь, это покажем. Но действительно матч так сложился, что сразу же добившись успеха, уже на первых минутах англичане просто старались в первую очередь это преимущество сберечь. У сборной Аргентины был матч, что надо признать, потруднее, потому что команда Кот-д'Ивуара очень пристала сильной, организованной и явно больше, чем командой одного игрока. Ну, понятно, какого — Дидье Дрогба имеется в виду. Но и у аргентинцев есть возможности для усиления. Все ждут возвращения Лионеля Месси. Но есть и другие игроки, вчера не участвовавшие, которые реально могут усилить игру. Так что и Хосе Пикерман, тренер сборной Аргентины, обещает прогресс по ходу турнира. Ну а еще совершилась сенсация. Уж никто не ожидал, что сборная Тринидада и Тобаго, явно ни на что не претендующая, сможет сыграть ничью с командой Швеции. Шведы были явными фаворитами по игре, имели колоссальное преимущество, но вот чего-то им не хватило для того, чтобы воплотить это преимущество в голы, а для Лео Бинхакера, тренера сборной Тринидада и Тобаго, это, конечно же, большой успех, в первую очередь, тактический, так сказать, организационный, действительно, тренерский успех.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель, передавал из Германии, где проходит чемпионат мира по футболу. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Урус-Мартане, Чечня, совершено вооруженное нападение. Американские врачи провели вскрытие тела Аз-Заркауи. Палестинские боевики вновь обстреляли израильские территории. Палестинское руководство ведет экстренные переговоры по референдуму. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаем ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Лицом к лицу». В ней принимает участие последний председатель Верховного Совета Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Наук Руслан Хасбулатов. Ведет программу Олег Кусов. Эфир сегодня в 2 часа дня по московскому времени. В Ираке уничтожен главарь Аль-Каиды. Кремль покровительствует Северстали. Тайна числа 666. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Бесчинствам Аз-Заркауи положен конец. Террорист, виновный в чудовищных преступлениях в Ираке, убит в ходе совместной американо-иракской военной операции. Похоже, что к концу жизни Заркауи нажил слишком много врагов, пишет «Тайм». Демонстрация видеозаписей, на которых Заркауи среди бела дня, не скрываясь, разгуливает по улице, стреляя из автомата и лично отрубает головы беззащитным заложникам, породила у многих иракцев отвращение к насилию. А его стратегия массовых убийств шиитов с целью спровоцировать гражданскую войну вызвала предчувствие страшных бедствий. Уничтожение террориста, которому удавалось скрываться в течение 3 лет, возможно, свидетельствует о том, что его продали собственные друзья. «Тайм» не исключает, что сам Заркауи мог совершить ошибку. Официальные лица Соединенных Штатов утверждают, что ключевую роль в уничтожении преступника сыграли оперативники ЦРУ. Они установили слежку за духовным наставником Заркауи, который, в конце концов, и привел их в убежище террориста. Эта тактика очень напоминает охоту на Аль Капоне. Тогда наблюдение за одним из членов банды гангстеров принесло успех операции, стоящей огромных усилий. По словам высокопоставленного сотрудника разведки Иордании, преступнику удалось выследить не без участия спецслужб королевства, которые предоставили информацию о месте встречи Заркауи с сообщниками в небольшом городке к северу от Багдада. «Это безукоризненно выполненная работа», — говорит иорданский разведчик. «Появилась еще одна надежда на урегулирование ситуации, если, конечно, захочет Аллах».
На прошлой неделе было объявлено о планах слияния крупнейшего российского металлургического предприятия «Северсталь» с базирующейся в Люксембурге сталелитейной компанией «Арселор». Стоимость сделки оценивается в 17 миллиардов долларов. По мнению Newsweek, это свидетельство тесных связей с кремлевскими фаворитами. Директор «Северстали» Алексей Мордашов был ключевой фигурой в команде по переизбранию Путина в 2004 году. К тому же он старый приятель министра финансов Кудрина. Мордашов продемонстрировал полную политическую лояльность, возглавляя правительственную комиссию по вступлению в ВТО. И еще он щедро выделяет деньги на социальные программы. Предстоящая сделка весьма выгодна 40-летнему Мордашову, который числится 7-м в списке самых богатых людей России. В результате слияния компаний он приобретает 33% акций Арселора и создает крупнейший в мире сталелитейный концерн. Планы слияния пришлись по вкусу и Кремлю, поскольку главная цель Путина – доказать, что Россию можно считать полноправным партнером в мировой экономике и получить возможность интеграции в международный бизнес. Но такая интеграция допустима лишь до тех пор, пока ее проводят люди, беспрекословно исполняющие распоряжения Кремля, отмечает Newsweek.
Почему число 666 вызывает столько страхов? Этой теме посвящена одна из публикаций Newsweek. В Откровении Иоанна Богослова сказано, что это число зверя, знак дьявола. Некоторые христиане верят, что 3 шестерки предвещают, если не конец света, то страшные бедствия, наводнения, голод, чуму. В старину богословы считали 6 несовершенной цифрой, поскольку ей недостают 1 до 7, которая считается символом Бога. Страх перед числом 666 обуял даже самых богатых и знаменитых. Когда в 1989 году Рональд и Нэнси Рейган, покинув Белый дом, переселились в Калифорнию, они купили дом, адрес которого включал цифру 666. По настоянию бывшей первой четы государства номер дома был изменен на 668. Но большинство христиан такое сочетание цифр не тревожит. По мнению современных богословов, это число с точки зрения предвестника бед ровным счетом ничего не означает. Все страхи можно развеять благодаря последним исследованиям древних текстов, в которых утверждается, что при переводе Библии могли быть допущены ошибки, и настоящее число дьявола – 616. Эта дата пришлась на четверг позапрошлой неделе. Поэтому, если именно тогда у вас возникли служебные неприятности, то можно смело считать, что ваш начальник – сущий дьявол. Теперь вы знаете почему, утверждает Newsweek.
Если заменители натурального сахара действительно панацея для тех, кто желает оставаться стройным, то почему, употребляя их, мы не худеем? Этот вопрос волнует миллионы американцев, которые фанатично любят сладкое, но при этом требуют, чтобы в обожаемых лакомствах не было сахара. 200 миллионов жителей Соединенных Штатов покупают продукты, не содержащие сахарозы. Тем не менее, 66% населения страдают от ожирения. Пока не выяснено, как искусственные заменители влияют на здоровье. Известно только, что у крыс они могут вызвать рак. Действительно, сладкая еда содержит много калорий. Однако сладкие лакомства могут помочь снизить уровень вредных гормонов в стрессовой ситуации, могут успокоить малыша и уменьшить боль. Поэтому Time не рекомендует слишком увлекаться искусственными заменителями сахара, тем более, что они не помогают обрести вожделенную стройность.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Неделю назад более трех десятков звезд театра, кино, эстрады и телевидения направили президенту России, а также Госдуме и Совету Федерации открытое письмо с просьбой защитить их личную жизнь от вмешательства журналистов. Однако же инициатор письма Александр Абдулов продолжил сбор подписей. Он утверждает, что сейчас их уже почти 100. В эфире программы «Час прессы» «Радио Свобода» состоялась дискуссия на эту тему, в которой участвовали сам актер, журналисты из «Желтой» и «Серьезной прессы», а также специалист по вопросам права. Подробнее об этой дискуссии расскажет ведущая программы «Час прессы» Елена Рыковцева.
Олег Янковский, Лариса Долина, Алла Пугачева, Инна Чурикова, Дмитрий Певцов и многие другие представители творческой интеллигенции потребовали у президента срочно внести поправки в закон о средствах массовой информации, а также в Гражданский кодекс. Кроме того, авторы письма попросили усилить финансовую ответственность как самих журналистов, так и издания, где они публикуются, за любые факты распространения лживой и издевательской информации. В первую очередь весь этот гнев направлен против так называемой «желтой прессы». Вот самый свежий пример. Газета «Жизнь» публикует информацию о том, что некая фирма продает билеты на свадьбу Александра Абдулова, которая должна состояться на Красной площади. Позвонить самому Абдулову и проверить эту информацию корреспонденты не удосужились. Позже выяснилось, что и свадьба фальшивка, и фирма фальшивая, она пыталась надуть доверчивых граждан. Газета сообщила и об этом, но позднее информация о том, что Абдулов женится на Красной площади, успела распространиться по всей стране. Саму информацию читали все, а вот опровержение не каждый. Однако же доказать свою правоту желтой прессе и вправду непросто. Послушайте, как выглядел диалог по этому поводу между пострадавшим Александром Абдуловым и главным редактором газеты «Жизнь» Тимуром Мардером в нашем эфире.
То, что вы вот написали, вот ваша газета, да, большое огромное спасибо вам, что у меня свадьба на Красной площади. Только нужно было, что, если уж так уже врать, тогда нужно было идти дальше. Понимаете, что там со стороны жениха будет Владимир Ильич свидетелем, понимаете, там Крупская со стороны невесты, понимаете. Слава богу, что вы там еще там Аль Пачино приплели туда, понимаете.
И заметкой газета «Жизнь» разоблачила международную банду мошенников, которые занимались аферисты, заведено уголовное
что
дело.
Что вы говорите?
Заведено уголовное дело.
Зачем же вы
дело?
Считаете наших читателей за идиотов,
проводилось специальное расследование.
У вас было написано в газете, что свадьбы-то на самом деле никакой нет, но деньги собирали. Это было сказано?
Нет, неправда.
Конечно, было.
Ну зачем вы?
Конечно.
Тимур, ну давайте, ну взрослый интеллект.
Это все было. В той заметке, где было про свадьбу, этого не было. Это вышло на следующий день или через два дня в нашей газете. Было проведено расследование со снимком, кто собирал деньги с людей.
Нет, у вас замечательная газета, все очень хорошо.
Спасибо.
Ну понимаете, что дело? Ну вот если я, предположим, первый номер я прочитал, А на следующий день, ну, у меня не было времени купить, что оказывается, что этого не было ничего.
Это пример того, как про человека придумали. Но ведь бывает, что не придумывают. Бывает, что пишут про его подлинных любовниц, про его вполне реальные пьянки и так далее и тому подобное. Но это не имеет никакого значения, утверждал в ходе нашей дискуссии Андрей Рихтер, директор Центра права СМИ.
С точки зрения статьи о вмешательстве в тайну личной жизни не имеет никакого значения, речь идет о правде либо о лжи. Есть вмешательство, вот так, либо да. нет вмешательства. Это единственный критерий, и все.
То есть даже если они написали правду, вмешавшись, абсолютно. Они все равно нарушили эту статью?
Вмешательством закон называет распространение любой информации о личной жизни человека, которая позволяет его идентифицировать без его согласия.
И это карается?
Фамилия, имя, отчество,
год рождения, карается.
Место.
Всегда карается?
Это должно каждый раз сказать.
Должно.
Рихтер считает, что не нужны новые поправки в законодательство. Оно и так достаточно жесткое. Просто не все звезды идут в суд. Им кажется проще написать коллективное письмо президенту. И вот этот факт очень смущает редактора отдела культуры газеты «Известия» Елену Ямпольскую, которая тоже участвовала в дискуссии.
Вот это письмо на фоне письма предыдущего, я имею в виду письмо в поддержку посадки Ходорковского. Это было письмо очень, на мой взгляд, грубо сфабрикованное, да, на котором действительно вляпали очень уважаемые люди, да, от 90-летнего Зельдина там, до 60-летнего Калягина и до каких-то людей, которые там типа Кабаевы, от которых мы не ждем, чтобы они страдали избытком интеллекта. И тут появляется второе коллективное письмо. И я вообще понять не могу, что это за манера такая у наших деятелей культуры все время апеллировать к президенту коллективными письмами.
Я инициатор этого письма, потому что, я не скрываю, меня зовут Александр Абдулов. И это письмо, я верю в это, то, что оно дойдет до президента, что оно дойдет до Думы. Да, вот сегодня подписал и Юрий Дмитриевич Кобзон, и Александр Розенбаум. Я хочу, чтобы его услышали. Я не требую запрещений каких-то. Понимаете, мы не требуем. Просто, извините ради бога, вот есть мое. Если я захочу рассказать вам об этом, я расскажу. Но если я не хочу этого, вы мне не найдете ни одной статьи за 20 лет, где я рассказываю о своей жизни с Ириной Алферовой. Ни одной статьи не найдете.
Однако же главный редактор газеты «Жизнь» Тимур Мардер продолжал стоять на том, что у звезды нет ничего личного. Звезда должна принадлежать народу, так он считает.
Получается, мы пишем о личной жизни звезд, да? Они снимаются в сериалах, у людей к этому колоссальный интерес. Получается, что наши звезды, любимые, призывают к тому, чтобы просто закрыть огромную страницу, просто не освещать какие-то вещи и не удовлетворять интересам людей. Мы на это, как газета, пойти не можем. И будем продолжать профессионально выполнять свою работу.
На этот свой страстный монолог главный редактор «Желтой газеты» получил дельный совет от правоведа Андрея Рихтера. «Пусть газета «Жизнь», — сказал Рихтер, — пусть журналисты борются за то, чтобы у нас в законодательстве было понятие «публичные фигуры», и чтобы оно применялось по отношению к артистам, спортсменам, певцам и так далее. Итак, по логике Рихтера, не звезды должны писать коллективные письма, а наоборот, журналисты должны требовать от законодателей особо оговорить большую открытость для прессы звездных персонажей. А пока по закону личная жизнь учительницы Аллы Павловны и личная жизнь певицы Аллы Борисовны будут закрыты совершенно одинаково, конфликты звезд с прессой будут вспыхивать на каждом шагу. Разумеется, речь не идет о тех случаях, когда звезды сами платят за то, чтобы почаще светиться в популярных желтых изданиях.
Об открытом письме Александра Абдулова, который просит оградить его от вмешательства в частную жизнь, рассказывала Елена Рыковцева. Говорит радио «Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут экономическая панорама, исторический календарь, новости светской хроники, репортаж об акциях протеста в Феодосии и дневник кинофестиваля «Кинотавр». Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаем, что сегодня с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» журнал «Отечество» в гостях у передачи «Читаем журналы». С Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы: «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Слушайте радио «Свобода». В Москве 12:30. На волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни подорван военный автомобиль. Двое российских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. В Подмосковье продолжается 13-й съезд Российской демократической партии «Яблоко». Ее лидер Григорий Явлинский накануне заявил, что объединение демократических сил возможно путем создания фракции внутри «Яблока». Палестинские боевики вновь подвергли ракетному обстрелу южные районы Израиля. Один из израильтян тяжело ранен. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и премьер Исмаил Хане намерены продолжить сегодня экстренные переговоры по предстоящему референдуму о создании независимого палестинского государства. Палестинские боевики освободили американца, захваченного ими в субботу в городе Наблус на западном берегу Иордана. Президент США Джордж Буш выразил серьезную обеспокоенность в связи с самоубийством трех заключенных американской военной тюрьмы Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Американские врачи провели в Багдаде вскрытие тела лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи, убитого 7 июня в ходе операции американских и иракских войск. Результаты вскрытия будут обнародованы в ближайшее время. В различных районах Ирака в результате взрывов и нападений в субботу были убиты более 20 человек, в основном мирные жители. На Украине вновь приостановлены переговоры о создании парламентской коалиции между пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. Боснийский серб Драган Зеленович, обвиняемый в военных преступлениях, передан Гаагскому трибуналу. В субботу его доставили из Боснии в Гаагу. Таджикистан выразил России обеспокоенность в связи с недавним жестоким избиением таджикских студентов в Москве.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Вас ждет наша традиционная рубрика «Экономическая панорама». Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Правительство России в целом одобрило основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на следующие три года. Они рассчитаны, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» $58 за баррель в 2007 году, $53 в 2008 и $48 в 2009. Темпы инфляции должны снизиться с нынешних 9% до 4-5,5% в 2009 году, а ежегодный рост ВВП России должен составить в среднем примерно 5,7%. Банковская система России излишне централизована, а ее инфраструктура недостаточно развита, заявил президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Сейчас более половины всех действующих кредитных организаций находятся в Москве и Московской области, тогда как в России в среднем на 100 тысяч человек приходится 4 банковских офиса. Для сравнения, в США их 33, в Италии 57, а в Германии 58. По оценке Ассоциации российских банков, 42% населения России, или примерно 60,5 миллионов человек, не имеют полноценного доступа к современным банковским услугам. Американская Citigroup, вторая по объему активов банковская корпорация мира, намерена значительно расширить свое представительство в России. Так, до конца 2006 года компания планирует открыть здесь до 40 своих новых отделений, в том числе удвоить их количество в Москве и Санкт-Петербурге. Экспансия в России станет частью общего плана расширения бизнеса Citigroup в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Турции. Оценивая потенциал российского рынка банковских услуг, представитель Citigroup заявил, в частности, что 87% российских потребителей никогда еще не пользовались банковскими кредитами. Американская компания Dow Jones объявила о введении нового биржевого индекса, который отражает деловую активность в четырех странах с наиболее динамично развивающейся экономикой – Бразилии, России, Индии и Китая. В новый индекс, получивший название BRIC-50, вошли по 15 ведущих компаний Бразилии, Китая и Индии, а также 5 компаний из России – «Газпром», «Лукойл», «Норильский никель», «Сургутнефтегаз» и «РАО ЕС России». Председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев на этой неделе сообщил новые данные о структуре золота валютных резервов. За последние месяцы их денежная составляющая, выраженная в долларах, сократилась с 60% до 50%, а доля евро, наоборот, увеличилась с 33% до 40%. Оставшиеся валютные резервы государство, как и прежде, хранит в британских фунтах стерлингов и японских иенах. В целом, золотовалютные резервы к началу июня составляли 247 миллиардов долларов, и по прогнозу Центрального банка их объем и дальше будет расти. Плохо это или хорошо, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Это, безусловно, как раз вот проблема, с которой сталкиваются многие страны и Россия, будучи экспортером нефти особенно. И я думаю, что эта проблема, ну, она известна под названием голландская болезнь, но, наверное, следует обратить внимание на тот факт, что по сравнению с такими странами-экспортерами нефти, как Кувейт, Арабские Эмираты или даже Норвегия, особенность России все-таки заключается в том, что в России очень большое население, 140 миллионов человек, поэтому вот эта голландская болезнь, она, конечно, сокращая потенциал роста всех несырьевых секторов, она ставит на повестку дня социальную проблему. И, конечно, в будущем высокие цены на нефть и вот это вот укрепление рубля заставит государство принимать какую-то стратегию, которая должна быть направлена на поддержание несырьевой экономики, потому что в противном случае просто социальные расходы государства, они многократно возрастут.
Российские власти уже не первый год рассуждают о намерении поддерживать отрасли экономики, не связанные с сырьевым экспортом. Но, по мнению экспертов, у правительства сейчас не так уж и много таких проектов. Вы готовы с этим согласиться?
Вы знаете, дело в том, что вот этот период высоких цен на нефть, я не хочу сказать, что он случился неожиданно, но это в некотором смысле очень новая тенденция. То есть, собственно, пока из тех мер, которые были приняты, наверное, наиболее очевидно, это создание стабилизационного фонда. То есть это вот, собственно, тот инструмент, которым правительство сможет, ну и уже пользуется для того, чтобы сократить такую краткосрочную зависимость экономики от нефти. Ну, во всяком случае, вот это изъятие денег из нефтяного сектора в будущем позволит их перераспределить в пользу другой части экономики. С другой стороны, понятно, что создание стабилизационного фонда требует продолжения, особенно в части вот формулирования этой стратегии, как использовать эти деньги для того, чтобы, например, компенсировать снижение доходов бюджета, если будет принято решение о сокращении налогового бремени. Это тоже мера поддержания российских производителей. Или эти деньги будут направлены на какие-то непосредственно прямые проекты государства, или на увеличение социальных компенсаций. Но вот я бы сказала, что вторая часть, вопрос, как использовать стабилизационный фонд, это вопрос, который сейчас только обсуждается.
Сейчас правительство намерено тратить стабилизационный фонд в первую очередь на обслуживание и погашение внешней задолженности. На ваш взгляд, насколько реальны планы министра финансов Алексея Кудрина уже до конца года погасить все долги государства?
Я думаю, что, безусловно, это возможная опция. Я просто здесь хотела единственное упомянуть такой момент. Не нужно забывать, что у нас сейчас есть пенсионные накопления, которые в значительной степени управляются государственным пенсионным фондом, и которые, в общем-то, должны быть инвестированы, ну, в некие государственные ценные бумаги. Поэтому любое сокращение государственного долга, оно, ну, безусловно, может быть мерой экономической политики. Но не нужно забывать, что это сразу создает проблему вот для управления этими пенсионными накоплениями, потому что, собственно, у государственного пенсионного фонда, например, в случае погашения полностью нашего внешнего долга, просто очень сильно сократится спектр инструментов, в которые он может инвестировать. Поэтому я думаю, что, безусловно, следует ожидать сокращения нашего долга перед Парижским клубом, но говорить о полном погашении наших внешних долгов, наверное, просто это не самый лучший выход из ситуации.
В России сегодня много говорят о переходе к полной конвертируемости рубля. Как вы считаете, насколько быстро правительство сможет решить эту задачу?
В принципе, в мире существует только несколько полностью конвертируемых валют, но это вот известно доллар, евро и йен. То есть это валюты, которые в любой стране мира вы можете продать и купить. Все остальные валюты, они являются частично конвертируемые или как бы неконвертируемые. Может быть, со временем какие-то страны, их банки будут работать с российской валютой на территории этих стран. Но, наверное, говорить о том, что рубль можно будет в любой стране мира купить, продать, я думаю, что это дело очень-очень далекой перспективы. При этом нужно понимать, что, в общем-то, переход к такой конвертируемой, то есть возникновение спроса со стороны других стран, иностранных банков на российскую валюту, опять-таки является фактором давления на рубль. И вот в свете нынешней ситуации, когда и так российские производители теряют конкурентоспособность достаточно быстро, наверное, это фактор, который скорее следует сдерживать, нежели приветствовать.
Это была главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В программе «Свобода в полдень. Исторический календарь». Памятные и знаменательные даты будущей недели.
12 июня 1798 года наполеоновские войска, направлявшиеся в Египет, вторглись на Мальту, владение ордена иоанитов. Через 4 дня остров капитулировал, и последнее государство крестоносцев прекратило существование. Орден иоанитов основан в Палестине в начале XII века, и долгое время центром ордена оставался остров Родос. В XIV веке иоаниты были влиятельной силой в Восточном Средиземноморье. С началом завоеваний турок-османов иоанитов выбили с острова Родос. В 1530 году орден получил от императора Карла V во владение остров Мальту и стал называться Мальтийским, а его члены – Мальтийскими рыцарями. До 1800 года остров принадлежал Франции, затем перешел в руки англичан. С 1964 года Мальта независима.
13 июня 1824 года из Москвы в Петербург приехал литератор Александр Грибоедов. В дороге ему пришла в голову новая развязка его комедии «Горе от ума», еще находившейся в рукописи. Остановившись в Петербурге у родственника, поэта и будущего декабриста Александра Адоевского, Грибоедов пытался пристроить комедию в печать или на сцену, пользуясь знакомством с петербургским генерал-губернатором Милорадовичем и великим князем Николаем Павловичем, будущим императором Николаем I. Знакомства не помогли. Первая постановка «Горе от ума» состоялась только в 1831 году, а первая публикация — в 1833.
14 июня 1952 года родился Джимми Ли, бас-гитарист и клавишник группы «Слейд».
Июня 1807 года родился Владимир Печерин, знаменитый политический эмигрант, поэт, переводчик и мемуарист. Печерин был одним из первых русских, уехавших на Запад, чтобы включиться в революционное движение. Он увлекался коммунизмом Бобёва, социализмом Сен-Симона, системой Фурье. Наконец, он принял католичество и вступил в монашеский орден редемптористов, в котором состоял 20 лет. Главное произведение Печерина – автобиография «Замогильные записки». В эмиграции он встречался с Герценом, в Былом и Думах напечатаны его письма. Умер Печерин в Дублине, похоронен на Глосневинском кладбище.
16 июня 1940 года премьер-министром оккупированной нацистами Франции назначен маршал Анри Филипп Петен. После переезда правительства в Виши французское национальное собрание передало Петену всю полноту власти, что означало ликвидацию режима Третьей Республики. 22 июля 1940 года Петен подписал Компьенское перемирие с Германией, то есть капитуляцию Франции. В течение 4 лет Петен оставался главой государства, а до апреля 1942 года и главой правительства пронацистского режима Виши. Себе в заслугу маршал Петен ставил сохранение единства единство страны и отсутствие военных действий на ее территории. В апреле 1945 года он пытался бежать, но затем добровольно вернулся во Францию, был арестован и приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. Через 6 лет Петен умер в тюрьме.
Автор рубрики «Исторический календарь» – петербургский историк Леонид Гержой. Говорит радио «Свобода» в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни подорван военный грузовик. Двое российских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. В Подмосковье продолжается 13-й съезд Российской демократической партии «Яблоко». Палестинские боевики вновь подвергли ракетному обстрелу южные районы Израиля. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Антинатовские демонстрации в Крыму, реакция на них официального Киева на этой неделе в эпицентре политических событий на Украине. Власти страны намекают, что Москва, разворачивающая кампанию против вступления Украины в НАТО, причастна к организации крымских протестов. О том, что они финансируются из-за рубежа, заявил украинский лидер Виктор Ющенко. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Пикетчики Феодосии уже полмесяца блокируют местный порт с грузом для украино-американских маневров «Морской бриз». Учения запланированы в Крыму на середину июля, и к участию в них приглашены 17 стран. Демонстранты под антинатовскими лозунгами оцепили не только порт, но и феодосийский санаторий, в котором разместились более 200 американских резервистов. Среди сил, патронирующих протесты, союзница России – партия регионов. По словам одного из ее крымских лидеров, Василия Киселева, акция протеста будет продолжаться до решения Верховной Рады Украины о судьбе этих маневров.
Мы же не против тоже произучения. Пожалуйста, совершенствовать мастерство надо во имя мира, но все должно быть в рамках закона. Есть решение Верховной Рады о допуске контингента и вооружения на территорию Украины, значит проводить. Пока такого решения нет, мы принципиально будем настаивать на том, что проводить учения нельзя.
Рассмотреть крымский вопрос в минувшую среду Верховная Рада не смогла. 7 июня так и не появилась правящая коалиция. Она, в частности, должна избрать спикера Верховной Рады, без подписи которого решения депутатов нелегитимны. Днем раньше на протесты крымчан отреагировал парламент автономии. Он объявил полуостров территорией без НАТО. Этот шаг официальный Киев назвал популистским и не имеющим никаких юридических последствий. Украинские политики не сомневаются, что крымские протесты – спецпроект Кремля. В этом убежден и директор Киевского института внешней политики Григорий Перепелица. События в Феодосии, по его мнению, только часть масштабной кампании России, призванной дискредитировать Украину как потенциального кандидата в НАТО.
Для России отступление Украины в НАТО будет колоссальный проигрыш геополитический. Но я абсолютно уверен, что если Украина выходит из сферы геополитического влияния России, то тогда у нас все эти проблемы наших отношений с Россией снимутся. Если не все, то большинство. Как это произошло со странами Балтии? Потому что тогда Украина становится европейской страной де-факто. И, естественно, Россия уже вынуждена будет строить отношения с Украиной как с равноправным партнером, не требуя от Украины в обмен на экономическое сотрудничество геополитических и политических уступок.
Москва при поддержке украинской оппозиции надеется разрушить надежды Киева на получение приглашения в НАТО через 2 года. Для этого сейчас, когда только менее трети населения страны выступают за вступление в Североатлантический союз, пророссийские силы призывают власти немедленно провести референдум, говорит один из лидеров партии регионов Борис Колесников.
Мы не против НАТО, это уважаемая в мире организация. Но если есть такое желание, давайте проведем референдум.
Президент Виктор Ющенко пообещал, что этот вопрос будет вынесен на референдум. Однако только после официального приглашения Брюсселя и проведения на Украине кампании по разъяснению реальных целей и задач Североатлантического союза. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Двенадцатого июня фестиваль «Кинотавр» назовет победителей основного конкурса. В смотре короткометражных фильмов лауреатом стала Валерия Гай-Германика, автор фильма «Девочка». Из Сочи, где проходит «Кинотавр», передает моя коллега Марина Тимашева.
Что до основного конкурса «Кинотавра» уже сейчас ясно. Жюри придется нелегко. Нет ни одного кинофильма, который бы не вызвал ожесточенных дискуссий даже в среде кинокритиков. Александр Роднянский много раз говорил о том, что «Кинотавр» должен показать реальное состояние дел, то есть самые разные картины. Действительно, тут и лирическая комедия Тиграна Кеосаяна «Заяц над бездной», вроде бы о Брежневе, на самом деле о том, что властители тяготятся своей несвободой. Зрители очень смеялись, критики нет. Тут и очередной фильм о бедных проститутках, которые оказались на панели из-за родителей алкоголиков и отцов, склонных к инцесту. Это изобилующее сценами насилия кино под названием «Точка» представил режиссер Юрий Мороз. Тут и сюжет на все времена от Дуни Смирновой, а именно «Адюльтер с нехитрой моралью». Картина называется «Связь». Пьесу братьев Пресняковых «Изображая жертву» Кирилл Серебренников перенес на экран. Он ее ставил прежде в Московском художественном театре. Как в театре, так и в кино изображена боль за Россию. Правда, если перевести текст на любой европейский язык и изъять из него длинный матерный монолог, то выяснится, что все это могло произойти и в Германии, и в Англии. Еще одну картину о современной жизни показал Алексей Балабанов. Как ни странно, он снял мелодраму «Мне не больно», что-то вроде легендарной лав-стори о любви молодого человека и смертельно больной женщины. Есть в этом, на первый взгляд, простом фильме и второй внутренний сюжет «Мир фальши и мнимости». Все здесь выдают себя за тех, кем не являются. Кроме того, в этой картине есть воздух современной жизни. Он создан не столько приметами нынешней реальности, сколько работой с актерами Ренатой Литвиновой и Александром Яценко. Молодой актер из театра Олега Табакова появился и в фильме Бориса Хлебникова «Свободное плавание». Это игровое кино, снятое в документальной манере о жизни людей из российской провинции, жизни тоскливой и совершенно молчаливой. К сожалению, этот умный и полностью лишенный признаков конъюнктуры фильм кажется затянутым и монотонным. Если бы жюри, принимая решение, прислушивалось к зрительному залу, то оно признало бы единственным пока претендентом на награду картину Александра Велединского «Живой». Ей зал устроил овацию. Это история солдата, которого ценой собственной жизни спасли его боевые товарищи. Они мертвые. Становятся его спутниками в так называемой мирной жизни, его, по сути, ангелами-хранителями. Александр Велединский снял трагический, гуманистический и такой живой фильм, что многие люди называют его выдающимся и душераздирающим. Марина Тимашева, Радио Свобода, Сочи.
В аукционном доме «Сотбис» в Лондоне прошел аукцион рукописей и писем великого швейцарского психолога Карла Гюстава Юнга, который привлек не только ученых, но и многочисленных поборников психоанализа и аналитической психологии из многих стран. Рассказывает Наталья Голицына.
Аукцион рукописного наследия Юнга в «Сотбис» – крупнейшее собрание его писем, рукописей, черновиков, рисунков и фотографий, когда-либо выставлявшееся на продажу. Эта коллекция включает никогда ранее не публиковавшиеся документы, высвечивающие новые подробности личной и профессиональной жизни создателя аналитической психологии, в частности, документы, бросающие новый свет на непростые отношения Юнга с Фрейдом и на ту великую фрейдистско-юнгианскую битву, отголоски которой все еще ощущаются в современной психологии. Как известно, поначалу верный ученик и сотрудник Фрейда, Юнг вскоре разошелся с учителем в понимании природы человеческой психики, считая недопустимым сводить все явления бессознательного к вытесненной сексуальности. Юнг считал, что бессознательное носит коллективный характер и определяется архаическими психическими образованиями. Эти коллективные психические проформы Юнг назвал архетипами. По продававшимся в «Сотбис» рукописям и письмам великого психолога можно проследить, как эта идея вызревала в его сознании. И еще одна немаловажная деталь личности Карла Густава Юнга бросается в глаза, когда знакомишься с его рукописным наследием, выставленным на продажу. Деталь, которая многое объясняет в его расхождениях и спорах с Фрейдом. В отличие от отца психоанализа, отличавшегося рациональным и позитивистским складом ума, Юнг увлекался восточными мистическими учениями, занимался алхимией и астрологией, гадал по Идзин, китайской книге перемен. Главным лотом юнговского аукциона стало собрание писем к его знаменитой пациентке Кристине Морган. Оцененное в 15 тысяч фунтов, оно ушло за 164 тысячи 800 фунтов. Письма эти свидетельствуют об интимной связи Юнга со своей американской пациенткой, чьи видения и сны он использовал в монографии «Эго и бессознательное». Из писем также явствует, что Юнг всячески поощрял ее интимную связь с американским психологом Генри Мюрреем. В одном из них Юнг пишет о том, что невротические фантазии Кристины были огромным стимулом в его работе и что она не забыта. История этой экзальтированной пациентки довольно трагична. Она пристрастилась к алкоголю и садомазохизму и в 70 лет покончила жизнь самоубийством. Надо сказать, что огромный интерес к рукописям и письмам Юнга сказался на том, что нередко во время торгов их предварительная оценка перекрывалась в 10, а то и 20 раз. Так, неопубликованный черновик предисловия Юнга к книге Мэри Хардингс «Тайные женщины», оцененный в 5-8 тысяч фунтов, ушел за 108 тысяч, а рукопись лекций «Концепция бессознательного» при предварительной оценке в 3-5 тысяч фунтов была продана за 108 тысяч. Даже фотографии Юнга с автографами шли на расхват. Объединенные в один лот 9 его фотографий при предварительной оценке в 8-10 тысяч фунтов ушли за 114 тысяч.
В пятницу в Петербурге были подведены итоги литературной премии «Национальный бестселлер». Ее лауреатом стал писатель Дмитрий Быков. Премия присуждена ему за биографическую книгу «Борис Пастернак». На церемонии побывала корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Российская ежегодная литературная премия «Национальный бестселлер» присуждается в шестой раз. Она позиционирует себя как главная негосударственная премия России, актуально отражающая тенденции русской литературы и культурной жизни страны. Ее девиз – проснуться знаменитым, а главная цель – открытие малоизвестных или вообще неизвестных литераторов. Тем не менее, по крайней мере, троих писателей, попавших в шорт-лист этого года, малоизвестными не назовешь. Это московский журналист, писатель и поэт Дмитрий Быков, роман «Борис Пастернак», петербургский писатель Павел Крусанов, роман «Американский». Дырка и знаменитый некогда теле, а ныне радиожурналист Сергей Даренко, роман 2008. Три их товарища по шорт-листу не столь известны. Это Захар Прилепин, роман «Санька», Андрей Рубанов, роман «Сажайте и вырастет», и Игорь Сахновский, роман «Счастливые безумцы». По словам ведущего церемонии Артемия Троицкого, а также отца-основателя премии Виктора Топорова, нынешний шорт-лист отличается большой политизированностью, потому что, когда закручиваются гайки, происходит сублимация энергии общества в литературу. В этом смысле наибольший интерес, судя по отзывам малого жюри, вызвал роман Крусанова «Американская дырка», где Америка разоряется, соблазнившись проектом бурения скважины 18 километров глубиной, и роман Даренко 2008, где Владимир Путин настолько углубляется в китайскую философию, что становится даосом. Однако обе книги во время голосования не получили ни одного балла. Победил роман Быкова «Борис Пастернак», к неудовольствию многих, считавших эту книгу не литературой, а литературоведением. Эдуард Лимонов, в этом году возглавлявший малое жюри, от комментариев воздержался. Критик Никита Елисеев, выдвинувший Дмитрия Быкова в соискатели Нацбеста, уверяет, что биография Пастернака в исполнении Быкова читается как «Три мушкетера» Дюма. Сам лауреат в честь своего торжества находился в Париже. Вместо него Никита Елисеев принес на церемонию огромную плюшевую лягушку, которой и достались все овации.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсеры Екатерина Молчанова и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время за рулем». Сегодняшняя передача посвящена автомобильному тюнингу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
сегодняшнем российском обществе существует проблема ксенофобии.
Шофер «Мерседеса», в котором ехали принцесса Диана и Доди Альфаед, был пьян.
Есть хочется меньше, чем, к примеру, на третьи или четвертые сутки. Читаем белорусские журналы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Существует ли на самом деле желание видеть масс-медиа важным элементом российского общества?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».